проект «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Исполнитель является неизбежным злом. Но исполнительство в том заключено, что интерпретатор – реальное физическое звучание. Оно стоит между нашим воспоминанием, нашим внутренним знанием данного произведения и его идеей. Это вынужденная материализация того, что никоим образом не должно материализоваться. Исполнитель – это человек, который подобен евнуху, который знает о сладострасти и всем, а сам-то этого ничего не имеет.
Когда-то Игорь Стравинский сказал, публика относится к звездам с каким-то стадным восторгом, не замечая, что этими людьми руководит одно и то же желание – отстранить соперников и добиться личного успеха, часто в ущерб тому произведению, которое они исполняют. Кто же они? Исполнители? Союзники или соперники композитора? Об этом во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой музыки и других голосов.
Вьюнь над рекой, ох, вьюнь над рекой.
«Вятские страдания», передача Екатерины Лучниковой.
Над рекой да расстилается.
Это поет Любовь Острецова. Живет она в деревне Старые Бакуры Вятской губернии, а поет столько, сколько помнит себя.
А я вот помню, год 3 было, да? Вот Рождество Христово праздник. Это вот ходили из двора в двор. Я помню, у меня папа вот шубу вывернул из овчины. Полушалок цветастый повязал, он меня очень любил. А там застолье сидело. Вот помню, папа большой был, у меня 2 метра почти. Он вот так сдвинул рукавом со стола всю стряпню, булки, там плюшки, да? И говорит, а нехай пускай моя Любка будет петь тут сейчас. И я начинала завывать эти песни, петь старинные. Папа, например, очень любил петь, как на кладбище Петропавловском, и отец дочку зарезал. И это я с таким выражением пела всегда. Как на кладбище Петропавловском отец дочку зарезал свою. Ну, такая там со слезой там все. Или ходила я в лес по малину, малины я там не нашла, нашла только крест да могилу, могила травой поросла, а в этой глубокой могиле лежит моя родная мать. Да на кого ты мне, матушка, покинула? Да не нужен мне море глубоко, да не нужен мне свет голубой. Была бы только мама живая, да батюшка жив был родной. Царствие тебе небесное, матушка, царствие тебе небесное, батюшка. Я вот таким папой запомнила. Он уехал на заработки, его там в Казахстане раздавила машина. Вот мне было 6 лет. Буквально до этого я все говорила, мама, закажи ящик, чтобы дырки просверленные были, а вот это я все сложу с собой, потому что меня ты к папе посылкой отправишь, он сказал тебе, мама пошлет посылкой. Так вот я и рано стала остаться. Ваське было 3 года, братику, а мне 6. Теперь ни мамы, ни папы, ни Васьки, одна я. Ну, и муж у меня прекрасный, Стасик. Я его папой зову. Почему? Потому что, ну, как бы-то, дети-то у меня приемные. Ванечка у меня погиб, вот и в память о Ване я взяла 2 мальчишек. Назвала снова Ваней и Васей. Ну, это под Новый год, 28 декабря. Маме, как всегда, было некогда. У мамы за неделю до его гибели это поездка сюда, в Киров, я повезла. И как он у меня просился... «Мама, возьми меня с собой». А я ему сказала: «Ванька, я тебя не могу взять, ты у меня вечерний закат, а это утренняя звезда была». А «Заря» назывался конкурс. Ну и все. И он говорит: «А когда я обиделся, я на тебя обиделся, я от тебя уйду и навсегда уйду». Так вот он ушел от меня. Ему было 5,5. Под машину попал. Сразу. Он даже не крикнул ничего. Ну, спит и спит. Вот и все. Ушел.
«Прости, сынок, беду не разглядела, не заслонила сердцем от нее, и столько песен ласковых не спела, недолюбила сына своего, и столько песен ласковых не спела, недолюбила Ваню своего, а память вновь и вновь напоминает черты родного милого лица. Родна волна до лес, до поля знает, как я любила, Ванечка, тебя. Одна волна до лес, до поля знает, как я тоскую, милый, без тебя».
И когда пришли и договорились с батюшкой, что ему нужно отпеть, батюшка сказал, что ладно, была такая сильная пурга. Мы вынесли гроб за эти километры, привели их в церковь, а батюшка надрался пьяный, и его не было. И вы понимаете, и когда я на второй день мы похоронили его, мы поставили в райком партии, ну, попрощаться все с ним. И когда на второй день я снова пришла в церковь, ни свет, ни заря, чтобы в этот раз батюшка мне земельку дал, и что я положу, что отпою его уже заочно, так? И я смотрю, и эти горы денег, и это все считают, это все это бесовское. И им плевать на меня, что у меня... А мне казалось, что они меня должны пожалеть, они мне доброе слово сказать. И вот тогда-то я дала слово, что не, пока у вас в церкви бесы будут, я не пойду. Когда батюшка говорит: «Я понимаю, есть у нас, есть нехорошие люди, ну что делать?» Стало быть так, опять-таки он вот сказал, стало быть так, Богу надо было. Иногда вот хочется настолько покаяния, что ну виновата, Ванька. Я вот надо было все откинуть. То есть был он дан Богом, то есть это поздний ребенок. Я родила его в 41 год. То есть мне бы надо было прижаться и сидеть. А вот мое творчество, моя энергия, вот это вот мне не давало. То есть я всегда для всех, а он с папой. А он тоже хотел внимания. Говорю, даже и когда вот он ушел из жизни, даже в этот день он мне принес подарок, говорит, вот я тебе принес подарок, часы. И вот он их остановил на 6:30. Вот так он. Ну, долго не могла в себя прийти, и год как бы то лишилась вот голоса. Ну, не хотела говорить или чего. То есть я молчала, все. И вот буквально потом вот через год так вот все вот произошло. Был покос, и между двух лагов косили, и я запела. Я запела и разревелась, и думаю, черт побери. А рядом-то тоже косили, и дед там, помню, там все так вот упал и навзрыд плачет, а я так распелась, пою и пою.
Говорит радио «Свобода», поверх барьеров. Вы слушаете передачу Екатерины Лучниковой «Вятские страдания».
лёльда, рябина стояла. Ох, лёльда, ох, лёшенька, рябина стояла. Стойте, стойте, рябинушка, стойте, не качайся. Ох, лёльда, ох, лёшенька, стойте, не качайся. Живи, живи ты, рябина, живи, не печалься. Ох, лёльда, ох, лёшенька, живи, не печалься.
Анна Ивановна живёт в деревне Бурмакино, в 36 километрах от Вятки. Здесь она родилась, здесь и прожила свою уже долгую жизнь. А встретились мы на Вятском рынке, где полуслепая старушка продавала шерстяные носки.
Сколько у вас стоит пара шерстяных носков?
По 50, по 60, по 70.
Хорошо берут или зима кончилась?
Плоховато, плоховато.
А летом чем будете торговать?
Ничем, сидеть буду дома, в огороде.
Песни петь?
Ну и это сумею, и это сумею. Счастливая очень. Я родилась, а у меня расщепление позвоночного столба было. До 5 лет я не ходила. С 5 лет я пошла. 7 лет было, мне война началась. Меня попросили сводки носить за 4 километра, сзади вперед 8 километров. Сводки. Что наделал колхоз за день? Отчитывался перед сельским советом. На обратном пути мне было поручено похоронки и письма носить. Но поскольку я была неграмотна, в портяной сумочке носила. Бригадиру или председателю было указание только отдавать, больше никому. А в 9 лет меня в школу отдали, потом я грамотно стала. А эти сводки, вот эти похоронки, письма, всю жизнь носила. Придет похоронка, председатель, там бригадир. Наедине женщине никогда не отдавал. В поле, где уже много народу, вот он достанет. Грамотных мало было, почитает. Жена эта плачет, которая получила. И остальные соседи плачут. Уговариваю. Да кума не реви, у меня погиб, ведь тоже ребенки остались. Уж как-нибудь. Письмо придет, читают. Все плачут. Ой, ладно, у меня ты убила, да хоть у тебя ты живой. Вот так и было. И вся жизнь такая интересная. В 19 лет я чужого ребенка из роддома воспитала в 900 грамм веса. Это все у меня хорошо было. Потом замуж я с этим ребенком вышла. Потом мать взяла в 9 лет этого ребенка. Своих 2 было детей. Так что я мать 3, считай, детей. 5 внуков. И 3 правнуков. Все. Я очень счастлива. Всем желаю такой счастья. И любовью меня Господь не обделил, и мужем хорошим наградил. Все хорошо.
А мужа как звали?
Иван. Иван трактористом, комбайнером всю жизнь работал. Трагически погиб с работы, вот ехал в аварию, попал. 43 года погиб, 42 года я вдовой осталась. Все.
Больше замуж не выходили?
Да таких-то мужей больше нет, какой был. Если бы были такие, так и пошла бы.
Единственный?
Единственный. Все.
Не снится он вам?
Снился поначалу очень часто. Сейчас в Париже. Лежит на спокое. Все. А проработала вот я про Мартин Рубанок. Потом к лыжному комбинату нас подсоединили. В последнее время мы делали лыжи. Я на последней операции на упаковке лыж работала последних 2 года перед пенсией. Пенсию дали мне 132, самую большую, а сейчас большая.
Не скажете.
Скрывать тут нечего мне по инвалидности, я инвалид по зрению. Я человек и сейчас незрячий. Я вот не вижу отчетливо ваши глаза. Вот смутно так что-то.
Ничего, главное, вы меня слышите.
Да, а слышать пока слышу, слава Богу.
Ваша деревня называлась?
Деревня раньше называлась Лаишево, а сейчас переименована в Бурмакино. Сейчас улица Ленина. Улица Ленина. Я где родилась, тут на этом месте, прожила 72 года. И, между прочим, один житель старейший остался по деревне. Да 2 старушки приезжие. Все. Вот 5 лет я живу одна на стороне по всей деревне. Плоховато. Тем, что нет населения. А старые поумирали, а когда коров у нас отняли, молодые после этого сразу шли в города. Все. Конечно, мой жизненный путь был ухабистый, но интересный. И, видимо, эти вот ухабы свое взяли. Вот все. Счастливая очередь. Надо добрее друг другу быть. Надо добрее. Добро делай, добром откукнется. Будешь зло делать, мне кажется, зло и откукнется. Вот я торговала на той стороне вениками, я лет 7 торговала. И до того, не знаю, я или была вредная, или полезная там, сюда перешла, а к мне 5 шоколадок с той стороны принесли. В день 8 марта. А, наверное, кому попало, шоколадки не дарят. Конечно, было до слез радостно. И думаю, наверное, за мою доброту это. Ни с кем я, конечно, не скандалила, не спорила. Как могла, выслугала. Так что, ведь как крикнешь, так и аукнется, говорят. Так, так и есть. Всего вам доброго.
Лишь луна глядит в окно, за стеною свет горит. Мамочка моя не спит, я очень тихо к маме подойду, руками ее нежно обниму, взгляну в глаза красивые.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Екатерины Лучниковой «Вятские страдания».
Наде 10 лет. Ее мама лишена родительских прав. Сейчас Надя живет в семейном детском доме. О судьбе своей рассказать может немного, просто потому что плохо помнит.
Ну, я помнила, когда я у мамы уехала оттуда, но я не знаю, сколько мне было лет. Вот я уехала, помню, куда туда поехала. Поехала в больницу, потом еще в больницу, потом какой-то детский сад, или где там дети живут. Потом я поехала вот, в детский дом, а потом из детского дома меня взяли сюда. Вот, в 7 лет. Когда мне исполнялось уже 8 лет. А сейчас уже 10.
А как ты у мамы жила, помнишь?
Мама, да. Она там, но я не буду это рассказывать. Она все ходила, она меня одну оставляла. А сама ходила к дяденькам своим. Вот, она меня сюда оставляла. И с бабушкой. Меня бабушка воспитывала. А мама, она все ходила с дяденьками. Но она пиво пила. Ну, там, что вредно для здоровья. И курила еще.
А там, как маму звали?
Тетя Лена. Вот я ее помню.
А ты ее любила?
Тетя Лена? Ну, как сказать? Любила, не любила. Ну, так-то любила я. Любила.
Падает в ночи звезда, через миг сгорит она. Сама ночь успею я, чтобы похоронил тебя. Я очень тихо к маме подойду, руками ее нежно обниму, взгляну в глаза, глаза красивые, а там песня слеза понятная лишь нам. Никто не может так любить, как мать. Она готова все простить, понять, соединяет нас без лишних слов любовь.
Я редко вспоминаю маму. Вот когда я ложусь спать, я не всегда вспоминаю. Вот никто это не видит, что я плачу. Потому что я не показываю, что я плачу. А только Лена знает, что я плачу. А папа у меня его зовут Андрей. Дядя Андрей. Ну, я не знаю, чем он занимается. Он только один раз со мной виделся. Это когда я с мамой была. Бабушка там сидела и дедушка. Вечером уже он ко мне пришел. Я стеснялась его, что первый раз видела. Вот. Ну, я на коленках посидела, он разговаривал и дальше. Сказал пока и ушел. Больше не приходил.
Надя, как ты считаешь, почему люди иногда бывают злыми?
Злыми? Их так Бог создал. Так Бог там создает всех. И кто хороший, кто добрый. Вот даже зверей самых плохих. Вот, например, змей ядовитых. Ну вот он, когда змеи умирают эти, их Бог в рай сразу. И в рай они становятся добрее, у них душа становится добрее.
Маленькая страна, маленькая страна, кто мне расскажет, кто подскажет, где она, где она? Маленькая страна, маленькая страна, там звери с добрыми глазами, там зла и горя нет. Маленькая страна, маленькая страна, там ждет меня красивый мальчик на золотом коне.
А знаете что? У меня Паша не любит. Даже не вспоминала. Если бы он меня вспоминал, я бы икала сейчас. Это Джишка потома. Он, может, уже в другой семье живет, другую девушку любит. Про меня уже забыла. Ну, любовь – это один человек влюбился в девушку, или девушка влюбилась в мужчину. Вот они поженились, стали уже жить, у них уже ребенок стал. И ребенок уже подрос, тоже стал любить уже кого-то. Ну, вот так все далее. А кто-то не женится вообще. Ну, кому-то не хочется. А когда вырасту, хорошего парня иметь. Чтобы он не пил, не курил. Вот, а хорошие.
Ты, наверное, актрисой вырастешь?
Я балериной хочу быть. Я уже выступала много раз. В филармонии, ну, в Первомайке уже выступала. В детской филармонии. Буду в Москве выступать. Могу роль трудную, может, самой, там, одной роль выступать буду. Парой буду выступать тоже. А это когда счастье, это если тебе сделали добро, или ты вот такой счастливый, что вообще не можешь остановиться от этого. Ну, я счастливая, да. Что меня в эту семью хорошую сюда, в эту семью дали. Хорошо, что я здесь не так много болею. Мама очень добрая попалась. Дети здесь хорошие мне попались тоже. Вот. Старшие тоже добрые. Вот это счастье. Ветер песенку несет, а кому не знает, такому она поймет, от кого узнает. Лейся песенка моя, песноте не сладкой, кто-то вспомнит про меня и вздохнет украдкой.
Вы слушали передачу Екатерины Лучниковой «Вятские страдания». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
И вздохнет украдкой.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. В Москву стягиваются отряды ОМОН из других регионов. 14 апреля оппозиция намерена провести в центре города очередной марш несогласных. Мэрия запретила акцию. В Петербурге региональное отделение партии «Яблоко» решило принять участие в марше несогласных, запланированном на 15 апреля. Решение было принято после очередного обыска в штабе партии. Деятельность Объединенного гражданского фронта может быть приостановлена. Прокуратура Петербурга направила лидеру фронта Гарри Каспарову соответствующее предупреждение. Российский парламент заявил о недопустимости вмешательства США во внутренние дела страны. Протест вызван публикацией доклада Госдепартамента США, в котором говорится о нарушениях прав человека и принципов демократии в России. Борис Березовский категорически отрицает, что выступает за насильственное свержение режима президента России Владимира Путина. После того, как в газете «Гардиан» появилось интервью Березовского, в котором он заявил, что готовит в России силовой переворот, Генпрокуратура России возбудила против него уголовное дело по статье «Насильственный захват власти». На Украине телеканалы проводят акцию «День без политиков». В информационных выпусках не показывают политических лидеров и представителей власти. В Бишкеке продолжается бессрочный митинг оппозиции, который требует отставки президента Киргизии Курманбека Бакиева. В пятницу на митинг в центре города собрались несколько десятков тысяч человек. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции Яшар Бьюканит считает необходимым провести боевую операцию на севере Ирака против курдских повстанцев-сепаратистов. Президент Франции Жак Ширак обратился к президенту Афганистана Хамиду Карзаю с просьбой помочь освободить захваченных талибами французов, сотрудников гуманитарной организации. США призывают власти Северной Кореи немедленно допустить на ядерные объекты инспекторов ООН.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. В передаче «Цайтгайст. Дух времени». Записи 1994 года и новые записи. Речь пойдет о роли музыканта-исполнителя в современной культуре. В свое время эту тему мне подсказала эссе писателя и скрипача Ганноверской оперы Леонида Гершовича. Это радикальное эссе, неспровергающее всех современных музыкантов-исполнителей, чья репутация, по мнению автора, бессмысленно раздута, причем за счет самой музыки и ее создателей, композиторов. Послушаем, что говорил Леонид Гершович в 1994 году.
Исполнительство является неизбежным злом. Исполнитель – это человек, который подобен евнуху, который знает о сладострастии и все, но сам с этого ничего не имеет. Исполнитель – это человек в конечном итоге лишенный способности переживать исполняемое музыкальное произведение. Все уходит в исполнение. Социально исполнительство, я думаю, никакого вреда не принесло. Скорее, оно скоро понесет страшный урон, и исполнители действительно окажутся в прямом смысле выброшенными на свалку эстетической культурной истории. Современная музыка, она не нуждается действительно в исполнительстве традиционном. Знаете, современная музыка никем не воспринимается. Она полностью утратила аудиторию, и человечество внимает совсем иной музыке. Оно внимает музыки, где исполнитель, создатель и зритель чуть ли не единое целое. Я говорю о современной поп-культуре. И эта музыка, как бы я к ней ни относился, эта музыка может заявить: да, сегодня мы есть музыка. Музыкант меня поймет скорее, нежели дилетант, меломан-посетитель концертов.
Надо признать, что у Леонида Гершовича есть солидные союзники. Например, Игорь Стравинский, цитирую: «Публика относится к этим звездам с каким-то стадным восторгом, не замечая, что этими людьми руководит одно только желание отстранить соперников и добиться личного успеха, часто в ущерб тому произведению, которое они исполняют». Ну, вернемся к Леониду Гершовичу. Я позвонил ему в Ганновер, напомнил, что он называл исполнителей неизбежным злом, и спросил, остался ли он верен своим взглядам.
Свалки я, скорее всего, не говорил, потому что свалка, сразу свалка истории, как-то это уже не мой речевой ряд. Исполнитель сегодня находится социально в куда более сложном положении, нежели 10 лет тому назад. А я уж не говорю о том, что было 20 или 30 лет тому назад. Вот. Закрываются оркестры, многие оперные театры под угрозой закрытия. Подступает ко всему частная антреприза, которая единственная сегодня еще, по всей видимости, будет поддерживать на плаву происходящее в исполнительском мире. И каковы причины могут быть этого? Музыка, которую мы называем классической, то это явление довольно новое, ограниченное эстетикой романтизма. И все, что имеет начало в этом мире, имеет и конец. Когда я говорю, что музыка ограничена эстетикой романтизма, Бах, даже музыка барокко, в конце концов, была открыта романтическим миром, романтическим 19 веком заново. Ее как бы открыли в 19 веке Шуман и Мендельсон и адаптировали под романтические представления. 19 романтический век, он растянулся на полтора, едва ли не два столетия, начавшись, по всей видимости, в середине 18-го, где-то вместе с сонатным Аллегро. Завершил свой век для меня просто одновременно с кончиной Шостаковича. Просто после Шостаковича я уже не вижу ничего, что могло бы всерьез этому наследовать. Баха откопал 19 век, как за несколько столетий, скажем, до этого откапывались шедевры античного искусства. И разница, скажем, между Бахом и Праксителем в том, что у современников Бах великой славы не пользовался. Он ценился как органист и импровизатор. И если бы вдруг некий новый академик Фоменко заявил, что никакого Баха не было, а все это выдумка Шумана с Мендельсоном, якобы, значит, откопавших его, то потомкам было бы не так просто от этого отмахнуться, потому что Бах, которого мы знаем, он до известной степени действительно продукт романтической эпохи. Поскольку романтический музыкальный век подошел к своему концу, и когда сегодня классическая музыка растиражирована на рекламу, звучит в виде телефонных звонков, мобильных телефонов и так далее, я не вижу возможности и не вижу причин, по которым эта музыка в лице ее традиционных исполнителей могла бы продолжать свое прежнее существование. Не далее, как вчера, я узнал о том, что закрывается Мюнхенский радиооркестр, второй состав. Это очень крупный и очень хорошо оплачиваемый оркестр. Я сейчас был во Франции, и как раз на радио я принимал участие в одной передаче. Ведущий меня спрашивает, как классического музыканта, слышал ли я, что закрывается оркестр Бордо. Видимо, он ожидал, что я по этому поводу произнесу то же, что произносят все. Что вот ужасно, культура падает, деньги на культуру не отпускаются. И до какой-то степени я не то что его разочаровал, но это было неожиданно, что я сказал то, что всегда говорю, что имеющее начало имеет конец. Это естественно, против этого никуда не пойдешь. Оркестры действительно обречены в первую очередь. Конечно, звезды, фестивали, это все еще будет продолжать. И даже в какой-то момент, знаете, как лампочка перед перегоранием, это будет казаться еще более ярким. Но в том, что касается вот рутинной, повседневной, нормальной работы, музыкант наподобие меня это чувствует и чувствует очень сильно.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В передаче «Zeitgeist» музыканты обсуждают роль исполнителя в современной музыкальной культуре. Еще несколько цитат из передачи 1994 года. Композитор Андрей Волконский.
Хорошо ли то, что одно и то же произведение звучит по-разному у разных исполнителей? Я думаю, что музыка только выигрывает от этого, потому что каждый раз, когда произведение звучит иначе, мы открываем новые вещи. Были у меня курьезные такие случаи. Вот я очень в свое время дружил с Марией Вениаминовной Юдиной. Она вносила в свое исполнительство очень много отсебятины. И даже я могу пожаловаться на нее, что у меня было написано три пиано в одно место, а она играла в это место фортиссимо. Но тем не менее, ее исполнительский дар был такой, что она убеждала. Главное, это воздействие на публику. Ведь исполнитель играет, чтобы убедить. Так что я эти грешки ей прощаю. А есть, конечно, какие-то исполнители, которые просто могут угробить произведение, совершенно его не понимают. Это, конечно, такой исполнитель враг.
Когда видишь афишу, на которой метровыми буквами написано «Паваротти» и миллиметровыми «Верди», то все понятно.
Учитель музыки Валерий Брайнин-Пасек.
Публику не интересует Верди. Может быть, самого Паваротти Верди очень даже интересует. Но у Паваротти есть импресарио, которого интересуют исключительно деньги. И этот импресарио ориентируется на публику, а не на Паваротти. Показательно, что известный исполнитель может вывести никому неизвестного композитора в люди, но не наоборот. Примеров тому тьма. Скажем, Кремер и Рождественский сделали мировыми знаменитостями давно этого уже заслуживавших Шнитке и Губайдулину. Исполнители знают свое место. Большинство относятся к исполняемой музыке с должным пиететом. Они немножко морочат голову публики, принимая лиски или демонические
бездарные исполнители могут самого себя выражать. А если они талантливы, то они обязательно выражают и дух композитора.
Скрипачка Лиана Исакадзе.
Все зависит от того, обладает или нет исполнитель вот этим как бы высшим даром интуиции. По-моему, нет на свете человека, который бы не хотел, живя в обществе, не хотел бы делать доброе дело. А почему он делает доброе дело? Чтобы как-то принести другим людям добро и, соответственно, и понравиться. Я, например, всегда остаюсь самим собой и всегда стараюсь не дойти до уровня публики, а наоборот их поднять до моей искренности.
Скрипачка Татьяна Гринденко.
Я без Бартока, без Баха, без Шостаковича, я просто ничто, я ноль, как любой другой исполнитель. И мне кажется, что вот это исполнительское непонимание роли композитора, в принципе, делал такое губительное дело для музыки. То, что исполнитель как-то на себя стал брать слишком много. У нас вот в русском языке понятие интерпретации несколько отличается от этого слова на Западе. Потому что у вас любой человек исполняющий, это и есть интерпрет. А у нас исполнитель – это человек, который делает, а интерпретатор – это человек, который уже вкладывает как бы свое личное понимание и буквально в смысле самовыражается. И я вот в этом смысле, в нашем русском понимании слова «интерпретатор» исполнителей не люблю и, в принципе, в каком-то смысле жалею, что я отношусь к этому классу. Я знаю много исполнителей, которые играют, например, сочинение Альфреда Шнитке, не понимая, что там не нужен красивый звук. Там он просто не нужен. Понимаете, потому что от смерти не может быть красивого лица. Тяжелейшая болезнь не имеет никакой красоты в себе для нас. Человек, который это в каком-то смысле изображает, не может это изобразить какими-то прекрасными средствами. Понимаете, вот исполнитель, мне кажется, сам отрывается от композитора.
Леонид, это мнение ваших коллег, записи 94-го года. Но, допустим, вы правы, и век исполнителей подходит к концу вместе со смертью, как вы утверждаете, романтизма. Но романтическая музыка останется классикой, значит, у нее будут свои музыкальные интерпретаторы. У них-то будущее есть?
Не знаю, может быть, есть люди, для которых интерпретация настолько важна, что она заслоняет им собственно музыкальное произведение, или для которых музыкальное произведение вне интерпретации как бы не существует, мне глубоко безразлично, когда я слушаю хорошую запись или хорошее исполнение, кто играет. Мне совершенно не интересно, кто стоит за дирижерским пультом, X или Y. Современный уровень достаточно высок. Радио, тонмайстеры, то есть звукооператоры, вся эта индустрия, работающая на воспроизведение классической музыки, она крутится вхолостую, она бессмысленна. Бесконечные записи с концертов, которые периодически пускаются по классическим программам, которые в лучшем случае иногда слушают любители быстрой езды по ночным автобанам. За этим не стоит никакой творческой необходимости. Я ее не вижу. И повторяю, я, собственно, не всегда и различаю, где хуже и где лучше, потому что это все более или менее одинаково.
В той же передаче 94-го года, в которой вы участвовали, делилась своими взглядами музыкант Лиана Исакадзе. Она говорила, что все дело в таланте исполнителя. Если он талантлив, то противоречие композитор-исполнитель сводится на нет. А вы цените талантливых исполнителей?
Ну, безусловно, только их век как бы прошел. Их век прошел не потому, что сейчас стали хуже играть. Сейчас общий уровень намного выше. Но это все штампуется. За этим не стоит некая неповторимая индивидуальность. Вот сейчас как раз, когда вы звонили, я слушал перед этим. Я часто слушаю старые записи. Я очень люблю старые записи старых исполнителей. Я слушал, например, Тибо, французского скрипача, жившего в начале 20 века. Собственно, он долго жил. Он жил в первой половине 20 века, в конце 19-го. Ничего подобного сегодня нет и быть не может. Он, Тибо, неповторим. Это то, что называется ручная работа. Музыка, которую он играет, в которой неповторим, это музыка второго сорта. Это салонная музыка или превращенная в салонную музыку классическая. Вот, например, он играет вторую часть какого-то фортепианного моцартского концерта на скрипке. Сегодня это было бы даже, ну не сегодня, вчера. Это было бы невозможно, как некий отвратительный кич. Именно в том, что называется кич, исполнитель романтического склада неповторим. И я не думаю, чтобы Исакадзе имела в виду именно таких исполнителей.
Вы работаете в оперном театре в Ганновере, вы играете в оркестре, у вас много коллег. Они тоже чувствуют приближение своего профессионального апокалипсиса?
Да. Единственное, что они не могут это себе объяснить. Причины этого они видят в другом, в каких-то усложнившихся социальных условиях, в падении культуры, нравов, ну и такое брюзжание общее. А о том, что они чувствуют приближение этого апокалипсиса, это говорит одна вещь совершенно бесспорная. Когда-то, еще 25-30 лет тому назад, было более чем нормально, чтобы музыкант своего ребенка пытался профессионально научить играть на том инструменте, на котором он играет сам. Ну, или, скажем, сделать из него пианиста. Это было нормально. 90% всех знакомых мне музыкантов учила своих детей, но потом многие бросали, а многие нет, учила на музыкальном инструменте, желая видеть его впоследствии профессиональным музыкантом. Сейчас ни один из моих коллег, то есть из тех, кто уже моложе меня, у кого дети маленькие, в том возрасте, когда начинает учить на скрипке или на виолончели, ни один не учит своего сына или дочь профессионально. Профессия не имеет будущего. Об этом говорится постоянно.
У вас двое детей. Вы учили их музыке?
Да, я учил. Даже Мириам, моя младшая дочь, по-прежнему играет на рояле. Настолько прилично они владеют инструментом, что мой сын, будучи студентом сейчас, подрабатывает, давая частные уроки рояля. Тем не менее, в страшном сне я мог бы представить себе их зачисление в консерваторию. Там, обратите внимание, между прочим, на то, как изменился контингент, воспользуюсь этим словом, уличных музыкантов сегодня. Если несколько лет тому назад, скажем, лет 15, я не мог бы себе представить артистов Ленинградской филармонии, стоящими на улице и играющими Христа ради в западном городе, совсем недавно в Эдинбурге на фестивале, я встретил своих коллег по Ленинградской филармонии, то есть они уже помоложе, конечно, чем я. И это нормально, в этом нет ни позора, ни чувства падения, да, жизнь такова.
Под занавес короткий эксперимент. Поиграем в отгадайку. Послушаем Чакону Баха в двух интерпретациях. Знаменитого Яши Хейфица и писателя Леонида Гершовича. Кто есть кто, я скажу через минуту-другую. Теперь другая интерпретация. Вы, конечно, угадали. Это звучит Хейфиц. Леонид Гершович, Татьяна Гринденко, Лиана Исакадзе, Валерий Брайнин-Пасек и Андрей Волконский в передаче об исполнителях. Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. В традиционной рубрике «Мои любимые пластинки» мой коллега Ефим Фиштейн.
Жени, ты меня не знаешь, ты мне встреч не назначаешь. Сколько раз меня встречал, но в толпе не замечал, не был ты со мною уже.
Представьте себе Киевский двор, середина 50-х. Двор, забитый людьми до последнего места. Под лестницей тетя Шура жарит семечки. Во всех подвалах живут люди. Летний вечер, может быть, август, может быть, июль. Летний вечер, переходящий в ночь. Но на дворе так же душно и жарко, как днем, только небо усыпано крупными, как соль, звездами. Вынесен стол в центр двора, на нем мужики, раздетые из-за жары, забивают козла. Мужики – тачечники. В отличие от одесских бендюжников, киевские тачечники тащили эту тачку за собой, на которой развозили по дворам дрова или мебель. Они играют в козла, во флигельке этого двора на окно выставлен патефон, даже не граммофон, а патефон. На нем шипящие пластинки, или, может быть, пластинка. Я помню только одну пластинку, на которой были песни, которые тогда меня, 10-летнего, может быть, 8-летнего пацана, привлекали своей нездешностью. Там были какие-то слова, какие-то приметы, которые отличались от примет моего окружения. На пластинке не был указан ни автор музыки, ни автор текста, там не было написано перевод, там было написано обработка Иванова или обработка Петрова. Но в тексте почему-то оставались чужие слова. «Джонни, ты меня не знаешь, ты мне встреч не назначаешь». До сих пор не могу понять, почему Джонни, а не, скажем, «Вася, ты меня не знаешь». «Жора, ты меня не знаешь». И вот это одно слово, а может быть и ритм, не то ту-степ, не то шимми, уводили куда-то в иные миры. Точно так же «Бесаме муча». Там почему-то слова были дурацкие, пелось про какого-то усталого ковбоя, хотя песня не ковбойская, не американская, песня испанского происхождения, может быть, мексиканского, как так тогда писали, мексиканское народное, что было подальше от Европы и от Америки. Вот это томительное, страстное, изнойное под стать киевской жаркой ночи «Бесаме муча», «Целуй же меня крепче», уводила в иные миры.
«Бесаме, бесаме мучо, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después».
Голос Карла Крила для меня символизировал фактически сопротивление тому режиму, который сложился в этой стране, в Чехии, в Чехословакии тогдашней, в начале 70-х годов после советского вторжения в Чехословакию. Я его лично в 70-е годы не знал. Я переехал в Прагу, закончив университет, и на последнем курсе, женившись на чешке, переехал в Прагу в самом конце 69-го. То есть я знаю по себе, как выглядели 70-е годы, процесс так называемой нормализации. Мои друзья все были хорошими знатоками русской культуры, и все они были выброшены из жизни, то ли исключены из партии, то ли вычеркнуты, как тогда было модно. В любом случае, они кормились переводами. В отличие от тогдашней местной номенклатуры, которая на глазок внешне проявляла как бы уважение, но только к своей же советской номенклатуре, к такой же, друзья мои знали по-настоящему и любили русскую культуру. Но не в этом дело. Дело в том, что на вечеринках тогда кто играл, а кто и ставил пластинку, были еще и пластинки, сохранившиеся от предыдущего времени, с песнями Карла Крила. Он был аналогией Владимира Высоцкого. Хотя это были не приблотненные песни, с хорошим, сильным эмоционально-философским текстом. Не случайно в одной из песен его говорится «Эта ночь короткой не будет». Имеется в виду «Ночь оккупации», которая, конечно, продлилась на 20 лет. Я его потом узнал, познакомился с ним близко и сдружился с ним. Уже в Мюнхене, в эмиграции, он работал в «Свободной Европе», в соседней чешской редакции. Он был совсем не похож на свой голос. К концу жизни у него голос сделался очень басистым, глубоким. По песням, а многие по его выступлениям по «Свободной Европе», по радио, представляли себе его таким широкоплечим, сажень касая в плечах. Сам он был, как говорится, 150 сантиметров с сапогами вместе, то есть на каблуках высоких. И вот песня, которая считается до сих пор символом сопротивления, «Братик, закрой калитку», это фактически пересказ известной сказки о трех поросятах, как ее называл Олеша, или о трех овечках, которые остались дома одни, и, как пел Карл Крил, одна овечка, обращаясь к другой, говорит: «Братик, закрывай калитку, потому что волку захотелось баранины или ягнятины». Поет об этом невыносимом молчании, об этой темной ночи, где ими спрятаться негде, и ночь эта бесконечна. Вот такая песня, которая для Чехова является эмоциональной метафорой, во-первых, отчаяния, безнадежности, но, с другой стороны, и внутреннего сопротивления.
Прощи, а веньку сосетмело, тато ноц не буде кратка, беранка вулку се захтело, братчичку, забирай братка.
Лучшая чешская певица современности – Луция Била. Очень забавное существо. Я с ней очень много работаю вместе. Она поет в мюзикле, к которому я написал либретто. Она некоторые мои тексты поет. Сейчас мы вместе создали книжку о ее жизни, которую я написал с ее слов, что называется. Она по своему происхождению и воспитанию исключительно простой человек. Это простота на грани безграмотности. Она не знает нот. Это сложное обрядовое церковное песнопение. требующая большой музыкальной подготовки. Она часто выступает вместе с оперными певцами. Им не приходится стыдиться ее соседства, ее пения. Она исключительно хорошо поет. И у нее прекрасная музыкальная память. Она способна взять любую мелодию сходу. Она пела, кстати, для русских, это будет ближе. Во-первых, ее хорошо знают в России. Она пела в Москве несколько раз в Кремлевском дворце съездов. Не знаю, как он сейчас называется. Пела она и с Александровцами, с большим мужским хором. И вот именно она, это поп певица, поющая в основном поп-песни, попик, она, тем не менее, способна освоить любой музыкальный жанр. И, кроме того, она блестящая актриса. Она сыграла в очень многих фильмах, играла комические роли, не щадя себя, изображая себя. Она довольно привлекательная женщина, изображая себя уродливой старушкой или бабой-ягой.
Журналист Ефим Фиштейн в разделе «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредса. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Climate change and the changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Stop. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Каждый сочтет невыносимыми постоянные сообщения о раненых и убитых.
Союз правых сил подозревает в подкупе и обмане избирателей.
Трудно комментировать абсолютный правовой бред.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выборы на Украине должны быть одновременно и парламентские, и президентские.
Все дебаты и даже фуршеты проходили в атмосфере абсолютной секретности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика. А это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».